Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь, записанную во время богослужения.
Мы с вами немножко поговорим о том, что Дух Святой положил на сердце мне, с вами поделиться темой. Тема будет затрагивать историю книги «Есфирь», которую мы не так давно проходили с церковью. Один из главных героев, который мы читаем в Библии, повествуется о царе Артаксерксе, который имел царицу, и она не приняла решение царя, который он сказал, чтобы она пришла на пир, и отвергла его приглашение, и царь решил с ней поступить по-другому. Он забрал у нее право называться царицей, и он объявил о наборе новой невесты, которая будет у нее новая царица, да, и в этот набор попала сама Есфирь. То есть это вкратце так, что то, что происходило в книге Есфирь, я знаю, что мы все знаем эту историю. И интересно то наблюдать, что сама царица Есфирь, до того, когда она еще стала царицей, у нее как бы было три главных фактора, по которым она бы могла себя оправдывать и сказать, что у меня нету будущего, у меня нету какой-то специальной какой-то подготовки или будущее в этой стране, куда я попала, у меня нету. Почему? Прежде всего, что она была сиротой. Мы знаем, что она была привезена царем Навуходоносором вместе с ее родственниками, которые были взяты в плен в Иерусалиме. Когда они были пленены, их привезли в Персию. И мы знаем также о том, что историки подтверждают о том, что когда было восстание в Иерусалиме на национальной почве, родители Есфири были убиты, она стала сиротой, и ее взял на воспитание ее двоюродный брат. Он, хотя по возрасту был намного старше ее, он взял ее в дом на воспитание этой молодой девушки. То есть, прежде всего, что она была сирота, и когда он ее взял к себе, он ее всегда учил о том, чтобы она не говорила, что она еврейка, что она израильского народа, потому что во враждующей стране, в которой они были рабами, это ей ничего не светило хорошего. То есть он всегда говорил, никому не говори, молчи, и там время покажет. Первое, что она была сиротой. Второе, что она была из национального меньшинства. То есть их было меньше, они были рабами. И третье, то, что она была женщина. В то время, особенно на Востоке, женщина не имела никакого права. Она была лишена всех прав, и очень опасно было жить в тех условиях, в которых она находилась. Мы знаем, что даже в наше время, если бы какой-то ортодоксальный еврей жил в Иране или в Ираке, то есть это немножко страшновато, и это немножко как бы опасно для жизни. То есть в таких условиях она жила. Я бы хотел с вами порассуждать на тему, которая называется «Ценность врага». Ценность врага. И в чем же является мудрость Есфири? И действительно, если мы будем говорить о враге, вы скажете мне, слушай, о каком ты враге говоришь? Надо, наоборот, избегать врагов. Я не хочу иметь никаких врагов, я, наоборот, хочу, чтобы у меня были все друзьями, чтобы мы были все дружелюбные, и не хочу никаких врагов иметь. Но действительно, в чем заключается ценность врага? Хотел с вами прочитать Есфирь, 3 глава. С первого стиха о том, как получилось это в истории Есфири. «После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадава, вуянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые были у него». То есть, в тех условиях, где жила царица Есфирь, мы знаем, что был Аман. Аман, он был из племен Амалики, которые постоянно враждовали с евреями. И мы видим, что царица уже Есфирь наблюдает, как ее враг Аман возвеличивается. Царь его возвеличивает, потом его возносит, и потом ставит его седалище выше всех князей. То есть превосходит выше всех князей, которые находились в Персии на то время. Я бы хотел вас спросить, или был у вас когда-нибудь враг? Вообще, враг был ли у вас когда-нибудь в жизни? Наверное, у каждого что-то такое было, да? Происходил какой-то экспириенс. Но врагом не всегда может быть личность. Врагом может быть обстоятельства. Врагом может быть наши враждебные обстоятельства, которые вокруг нас. Это может быть болезнь, Это может быть какой-то финансовый кризис, это может быть политическая какая-то обстановка, в которую мы попались, враждебные обстоятельства, которые вокруг нас. И еще что может быть врагом? Это плоть. И Библия говорит, что если этой плотью, которую мы питаем, одеваем, которую мы лелеем, греем, украшаем, да, если ей дать очень многого, и она не будет обуздана, она может стать врагом самих нас. То есть эта плоть может стать врагом нашего предназначения пред Богом. Но независимо от того, является ли нашим врагом какая-то личность или врагом является какое-то обстоятельство, хотел бы вам напомнить о том, что действительно ценность от врага есть. Какая же ценность? Опять мы вернемся к истории Есфири. Она видит, как ее враг поднимается, возвеличивается, прославляется, уже выше всех князей поставили. Если мы прочитаем 10 стих той же 3 главы, написано: «Тогда снял царь перстень с руки своей и отдал ему Аману, сына Мадава, чтобы скрепить указ, который против иудеев». У вас были такие, может быть, обстоятельства в вашей жизни, когда вы видите вот такая обстановка враждебная, или враг, который вокруг вас, а получается, вы стараетесь избавиться от этого врага, вы молитесь, вы в пост идете, вы напрягаетесь, прилаживаете все усилия, чтобы избавиться от этого врага. И чем ближе вы прилаживаете усилий, враг возвеличивается. Я не знаю, ли у вас был такой экспириенс, я думаю, что у многих был такой экспириенс. То же произошло у Есфири. Все это на ее глазах сбывалось, она думает, ну уже дальше некуда, к чему же это Божие все приведет? Мой враг так возвеличен. И она понимала, что ей нельзя говорить о том, что она из еврейского народа. И вот последняя как бы такая капля переполнения ее, она смотрит, и еще врага его так возвеличивает, что царь отдает перстень ему лично в руки. Заметьте, это не то, что он нашел, пошел в ящике, там на чердаке какой-то перстень, красивый, с бриллиантами дал, говорит, на, вот порадуйся, я тебе дарю. Это был перстень, которым он скреплял все документы, указы. И это говорилось о том, что если этим перстнем была закреплена печать, это говорилось о том, что это беспрекословное выполнение. То есть к этому всему враг уже обладает еще сильной властью. Царь дает ему еще власть к этому всему. Теперь мы видим превознесенного гордого врага, который вознесен, возвеличен и имеет еще всю власть в царстве. И более того, в конце этого стиха написано, чтобы скрепить указ против иудеев. То есть не только он имеет власть, но он же конкретно имеет власть против иудеев. И действительно, как Бог допускает это, она мне задает вопрос: Боже, к чему это все? И чем это все закончится? Но вы знаете, что если мы хотим жить победоносной жизнью, у нас будут духовные битвы. А битвы не бывают без врага. И если есть победа, значит, когда-то был враг, не так ли? То есть, если жить победоносной жизнью, надо иметь экспириенс побед. Мы не можем быть победителями, если у нас никогда не было битвы, если у нас никогда не было врага, и через который мы проходили через какое-то поле битвы. У нас нет ни экспириенса, мы не знаем цену побед, мы не знаем, чем эта победа заслужена, что происходило. Если нету врага, нету битвы. Если нету битвы, нету победы. Подтверждение к этому мы возьмем историю Давида. Вы помните эту историю, я не буду всю читать ее. Это маленький пастух в Израиле, но мы знаем, что это маленький пастух, и у него было большое пророческое слово. И когда пришло время исполнения этого пророчества, пришли люди, священники, и исполнили пророческое указание, которое должно было совершиться, они его помазали в цари. Я себе думаю, ну вот молодой царь Давид, он что себе думает? Впереди, lots of fun, да, music, царство будет процветать, Евреи вознесутся, меня Бог помазал, у меня избрал уже, и это все впереди, светлое будущее. Но опять же, приходит время, и Бог его ведет куда? На поле брани, да? Попадает он на поле битвы. Он приходит на поле битвы, и Бог ему показывает, перед ним встает великий, могучий враг Голиаф. Я себе думаю, так Давид, наверное, посмотрел, сказал, ну, Боже, все, конец мне, наверное. Ты меня помазал в цари, у меня было такое будущее. К чему ты меня привел, к этому великану? Чем закончится вот эта вся эта история, эти все евреи, которые здесь стоят, войско все трусится, к чему это все закончится? И мы знаем, что Бог его привел показать всему израильскому народу, для того, чтобы была великая победа и великая радость, должен быть очень великий, могущественный враг. Если бы враг был маленький, если бы какой-то лилипутик выбежал, да, и его там одним щелчком бы, да, Давид его убил, ну и что бы с этого было? Никто бы не радовался, никто бы не торжествовал, никакого величия бы не было. Для этого Бог использовал большую, могущую силу. Но мы видим, как Давид бесстрашно вышел на защиту, он знал, что с ним Бог, он пошел смело на этого врага, и он его уничтожил. Размер нашего врага равен размеру нашего предназначения. Еще раз. Размер нашего врага равен размеру нашего предназначения пред Богом. И чем больше враг, тем больше Бог хочет прославиться через нас. В этом заключается цель и ценность врага. Размер нашего врага равен размеру нашего предназначения и нашей победы. Иногда мы молимся, Боже, ты знаешь, ну тяжело, убери врага, умоли его, сделай его маленьким, шринк, я не хочу бороться, страшно, трудно, давит, какая-то обстановка, трудности, личности, может быть, какие-то. Бог говорит, если я уменьшу врага, если я сделаю его маленьким, твоя победа будет маленькая, и мое имя будет мало прославлено. Если этот враг будет большим, я тебе дам большую победу. И Бог хочет, чтобы мы молились не о уменьшении врага, Он желает, чтобы мы молились о больших победах. Больших победах, чтобы мы не боялись выходить навстречу, если у нас трудности, если у нас переживания, если у нас, чтобы у нас не случалось перед нами. Бог допускает нам большого врага. Если Он допускает этого врага, значит, у нас большое предназначение пред Богом. Значит, Бог даст победу. Будет Божье имя прославлено. И вот что сделала Эсфирь. Интересно заметить. Когда Аман возвеличен, вознесен, превознесен над всеми царями, он получил огромную власть от самого царя, снят был с руки перстень. Что она сделала? Она беспомощная, она сирота, из меньшинства, женщина. Как ей бороться с таким врагом? Что делать, Боже? Когда наступило время сражения, Эсфири с огромным, страшным царем, что она делает? 5 глава, мы читаем. Перед этим она приготовилась, весь Израиль готовился, он был в посте, он приблизился к Богу, все единодушно молились, постились, и пришло время битвы. Она пришла домой, оделась в лучшее платье. Она, наверное, самое лучшее мира на себя возложила. И она вышла перед царем. Интересно там замечать вот эту всю историю, как происходит. Это было очень страшно. Никто не имел права заходить без того, как царь сам не позовет. Она вышла перед царем, царь ее увидел и говорит: что тебе надо? Хоть до полцарства тебе отдам. Заметьте мудрый ответ Эсфири. Она говорит: ничего. Хочу, чтобы ты пришел на обед с Аманом. Это ведение битвы, это тактика Эсфири. Это ее ведение, как она должна победить врага. Она улыбается, она: приходи на обед, пообедаем и возьми Амана с собой. Царь думает, наверное, что-то здесь не то, да? Ни с того, ни с сего, просто так приди на обед. Это очень, очень рискованно было. Он что-то видит, что-то не то. И тебе она говорит, что нет, ничего, приходи на обед. И мы, наверное, думаем так, сразу же протоксист достал селлофон, звонит Аману. Аман, сегодня обед отменяется. Все ко мне на обед приходи, царица зовет, будем вместе иметь пари. И вот они встречаются, приходит Аман, приходит царь к царице, они имеют угощение, они имеют обед. И мы видим дальше, история говорит о том, что у царя что-то не то в душе. Он знает, что что-то здесь не то, что-то эта женщина задумала. Он говорит, что тебе надо? Что происходит? Проси, проси, что хочешь, хоть до пол царства тебе дам. И действительно, мудрая Есфирь, она говорит, зачем мне пол царства, да, себе, так думаю. Зачем мне пол царства, если могу иметь всего царя и все царство вместе с царем, да? Если так подумать, царица Есфирь, если ты хочешь поговорить с царем, и тем более такие важные дела, которые касаются жизни, смерти, если у тебя есть какие-то тайны, которые ты хочешь передать, нету смысла кого-то еще involved в эту, да, историю, кого-то приглашать, приди и там всей толпой будем решать проблему. Так по-человечески разобраться, пригласи царя, сядьте двое за кружкой чая, поговорите, пообщайте, вылей душу, расскажи ему, расплачься. И он это быстрее будет доступней, это будет тет-а-тет, да, с глазу на глаз, и вы все поймете. Вот в чем заключается мудрость Есфири. Она пригласила царя и пригласила на этот обед самого своего злейшего врага. Она не просто хотела на этом обеде пожаловаться царю, ты знаешь, вот Аман сидит перед тобой, и вот ты знаешь, вот такое произошло, вот пожаловаться ему, рассказать свою петицию. Это тактика Есфири. В этом заключается ее мудрость. Она хотела не только сказать царю кое-что, но она хотела сделать еще послание самому врагу Аману перед царем. У нее было послание в голове. И если мы это послание могли бы прочитать, оно бы звучало, наверное, следующим образом. Аман, твое присутствие в дворце, оно не влияет на мое отношение с царем. Присутствие врага в нашей жизни, оно не влияет на мое отношение с небесным царем. И неважно, какой есть враг. Это может быть личность, это могут быть обстоятельства, это может быть депрессия, это может быть болезни, это может быть политические условия, финансовые трудности. Не имеет значения что. Присутствие врага не должно влиять на мое отношение с небесным царем. И мудрость Есфири сегодня надо принять. Я думаю, может быть, в нашей жизни так часто происходит, что мы позволяем врагу удалять нас от нашего небесного царя. Может быть, наши молитвы такие скудные? Может быть, наша духовная жизнь потому иногда не такая, какую мы бы хотели видеть? Нету прогресса? Враг, который вокруг нас, он не дает нам возможности. Если враг стал между мною и царем, и он меня не допускает к царю, это говорится о том, что он побеждает. Может быть, стоит пересмотреть свои духовные проблемы прежде всего. В чем заключается истина? В чем заключается корень всего? Не позволяйте врагу, чтобы он не допускал вам общаться с царем небесным. Не позволяйте ему. Давид в 22-м псалме пишет, ты приготовил предо мною трапезу, стол, в присутствии врагов моих. Паре, в присутствии врагов. Тогда скажем, что же нам делать? Мы предстали пред Богом. Царь небесный, Творец небесный с нами. У нас есть трудности, у нас есть переживания, у нас есть враг, который кого-то, может быть, чем-то удручает. Все, что надо сделать, поставить стульчик вот рядышком, сзади где-то, да? Сказать, окей. Проблемы, трудности, депрессия, политические какие-то катаклизмы, болезни. Присаживайтесь здесь. Let's do a party. Будем прославлять нашего Господа. Будем общаться с нашим царем. И чем больше мы будем общаться с ним, чем больше мы будем славить и прославлять, наше общение с ним будет ближе и ближе. наши сердца будут чище, и мы будем отрываться от этой земли, мы не будем к чему привязаны, мы будем знать, что бы в нашей жизни ни случалось, трудности, переживания, горе, проблемы, они никогда не будут влиять на наше духовное состояние, потому что мы всегда помним, что есть Отец Небесный, есть Царь Небесный, который всегда с нами, Он всегда рядом, Он хочет иметь общение с нами. Не позволяйте врагу нарушать ваши отношения с вашим Небесным Царем. Исаия пишет в 30 главе, «Наша сила – сидеть спокойно». Когда трудности, когда катаклизмы, когда вокруг нас, может быть, новости хуже и хуже, и страшнее, и мы не знаем, что ждет нас впереди. Исаия говорит, наша сила – сидеть спокойно. Пир пред Небесным Царем. Он достоин славы, он достоин поклонения. Я бы просил, чтобы мы сейчас все стали, Богу воздали благодарение и славу, чтобы никогда не замыкались в себе, чтобы никакие обстоятельства нас не могли выбить с колеи и стать между нами и Царем Небесным. Ему слава, Ему поклонение. Помолимся Ему и прославим Его все вместе. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!